Благодать вам и мир от того, который пребывает, пребывал и который будет пребывать, и от Иисуса Христа, который возлюбил нас и своей кровью освободил нас от наших грехов. Ему слава и сила всегда и вовеки. Притихнем в общем благодарении и молитве. Святой и праведный Бог, дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам собраться на большое летнее собрание в Пихайоки. Благодарим за все, что Ты создал для нас. Благодарим Тебя за красоту лета и чудеса природы, за нашу Родину и ее независимость. Благодарим за благость, которой Ты вел наш народ через многие испытания до сего дня. Благодарим за наши семьи. Благослови и сохрани их так, чтобы они были оплотом взаимного уважения, любви и безопасности. Благослови наших попутчиков и каждого ближнего здесь, на территории летнего собрания, и где бы они ни слушали это собрание. Мы помним тех, кто просил помолиться за них, а также тех, кого мы обещали помнить в молитвах. Научи нас уповать на Тебя, Небесный Отец, и прибегать к Твоей помощи во всех ситуациях в нашей жизни. Господи, Отче наш, просвети Твоего Сына Иисуса Христа и богатство Твоего Царства, чтобы это было силой и ободрением нашей веры. Открой через Твоего Духа Слово к созиданию и благословению Твоей общины. Направь ищущих друзей в Твое Царство к участию благодати Божией. Ободри усталых и укрепи слабых. Ободри Твоим святым Евангелием каждого слушателя здесь, на поле проведения собрания, а также всех, кто слушает по радио и интернету. Ободри жить Твоим чадом под уходом Твоей милости. Мы просим, благослови это большое летнее собрание, и мы молимся, как учил нас Твой Сын. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. В качестве текста приветствия я прочту из 24 главы Деяний апостолов, стихи с 14 по 16. Павел отвечал: «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Почтенный господин епископ, уважаемые приглашенные гости и гости собрания издалека и с нашей Родины, дорогие братья и сестры, для меня большая честь и очень приятно сказать вам сердечное добро пожаловать сюда, на большое летнее собрание в Пыхайоке, слушать радостную весть Евангелия. Я возвещаю вам великую радость. Это девиз большого летнего собрания в этом году. Рождественская весть ангела в этот миг. Это собрание, на котором мы можем собраться здесь, предполагает и предполагало длительную подготовку. Ответственность за подготовку несет общество миролюбия Оулайнен вместе с 32 другими ближайшими обществами миролюбия. Я тепло благодарю все эти общества миролюбия за их труд, который они вложили в подготовку этого летнего собрания на протяжении многих лет. Также благодарю за сотрудничество официальных лиц и жителей этой деревни Юппери, а также всех тех, кто на протяжении лет трудились и содействовали тому, что теперь мы можем притихнуть у Слова Божьего на этих полях деревни Юппери в Пыхайоке. Это большое летнее собрание в жизни Центрального Совета Обществ Миролюбия и в его деятельности являются тройным праздником. Со дня основания Центрального Совета Обществ Миролюбия в Финляндии вчера прошло 100 лет. На годовом собрании Главного бюро по миссионерской деятельности в Оулайнен 26 июня 1914 года было принято единогласное решение основать единое общество миролюбия. Двумя годами позднее такому обществу было дано название «Центральный совет обществ миролюбия Финляндии». Таким образом, действовавшие тогда в нашей стране общество миролюбия получили такое связующее звено. Потребность в такой организации существовала уже долгое время. Центральный совет обществ миролюбия Финляндии — это прежде всего организация, которая служит другим обществам миролюбия и способствует труду Евангелия. На эту праздничную тему Ари-Пекка Палола прочитает доклад на годовом собрании Центрального совета обществ миролюбия. Этот год является праздничным для Центрального совета обществ миролюбия, также потому, что газете «Päivämies» исполняется 60 лет. Газета была основана на годовом собрании Центрального совета обществ миролюбия в связи с проводимым большим летним собранием в Тампере в 1954 году. И она по-прежнему выходит еженедельно. Эта газета является для читателей свежей оливковой ветвью. Праздник 60-летия газеты «Päivämies» и праздничный семинар будут проводиться в сентябре в Оулу. Третий повод к празднику заключается в том, что прошло 30 лет с того дня, когда впервые был издан ежегодник нашего Центрального совета обществ миролюбия. Этот первый ежегодник, изданный в 1984 году, носил название «В мире, но не от мира». Это означает, что христиане живут в постоянно меняющемся мире и постоянно сталкиваются с такими вещами, которые касаются нашей жизни в вере и труда Евангелия. Актуальные вопросы и темы касательно христианства, листодианства консервативного направления и учения рассматривают во свете Слова Божьего. В связи с этим приветствием мне дали задание опубликовать ежегодник этого года, который носит название «Свобода христианина». Редакторами этой книги являются Йоуни Хинтикка и Ари-Пекка Палола. В написании этой книги принимали участие 41 писатель. Благодарю их всех за их драгоценный труд. Опубликовываю теперь этот ежегодник. Статьи этого произведения дают богатую и разностороннюю картину того, чем свобода христианина является и чем она не является. Эта книга делится на четыре части. Первая из них рассказывает о свободе во Христе и об основе свободы на искупительном труде Христа. Он своими страданиями, смертью искупил нас от власти греха и смерти, а также от власти врага души, от иго закона и рабства людей. Мартин Лютер говорит об этом так. «Назначением всего, чтобы я жил своим Богу в Его Царстве». Во второй части книги рассматриваются содержание и границы свободы христианина. Свобода христианина не означает свободу жить во грехе. Он должен жить не для себя, а для Христа и ближнего, в вере во Христа и в любви к ближнему, как говорит Мартин Лютер. В третьей части статьи рассматривают тему «Свобода и ответственность в разных областях жизни». Мы несем ответственность перед Богом за то, что мы делаем, и что мы оставляем не сделанным. последней, то есть четвертой части книги. Общественная свобода рассматривается христианская свобода и труд христианства в разрезе окружающего нас общества. С благодарностью отмечается, что каждый может верить свободно и жить согласно своей вере под защитой закона. Согласно нашей Конституции, каждый имеет право на веру и на свободу веры, вероисповедания и совести. Свобода вероисповедания — не само собой разумеющееся дело в нашем времени. В нашей стране все больше думают так, что религия — это личное дело каждого. Ее можно исповедовать в тишине или вместе с людьми, которые исповедуют ту же веру, в церквях или в других подобных заведениях. Ясно, что вследствие такого образа мыслей свобода исповедания и провозглашения нашей веры сужается. Свобода проповеди апостола Павла, а также одновременно свобода проповеди Евангелия Христова испытывались в Иерусалиме. Апостол был задержан. Он отвечал за свою веру и деятельность перед Великим Синедрионом. Теперь ему пришлось отвечать и перед правителем Феликсом. Обвинителем апостола был Большой Синедрион, и ему помогал в ведении судебного разбирательства ритор Тертул. И этот ритор обвинял Павла в трех вещах. Во-первых, он возбуждал мятеж между иудеями. Этот человек, как говорил Тертул, был язвой общества. Во-вторых, он был представителем назарейской ереси, опасной для Римской империи. И в-третьих, он пытался осквернить храм Иерусалима. В своей защитной речи Павел опровергает эти обвинения. Он пришел как паломник в Иерусалим, чтобы молиться, а вовсе не для того, чтобы подстрекать людей. За 12 дней, которые он пребывал в городе, он не мог поднять никакого восстания. На самом деле, это вера, о которой говорил Павел, и этот путь не был опасным ни в политическом, ни в общественном смысле. Наоборот, в те времена апостол написал послание христианам Рима, в котором он признает, что власти являются служителем Божиим на благо каждому человеку. И он учил, что отдавать честь тому, кому она принадлежит. В конечном счете, в своей речи Павел не защищает себя, а Евангелие. Он рассказывает о том, что он нашел в жизни. Он нашел Евангелие Христово, благую весть Царствия Божьего. На этом судебном разбирательстве он открывает своим обвинителям, что для него важно в вере и в жизни, служа Богу его отцов. Защитная речь Павла — это фактически речь и вероисповедание невинного человека. Он в ней не угрожает, но и не присмыкается. Смиренно Павел исповедует, что он принадлежит к той группе людей, которую иудеи называют ересью. Он хочет идти этим путем, и он идет им. Он признает себя последователем Иисуса из Назарета. Это для него было важно. Позднее он мог говорить, что он все почел тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. И группа последователей Иисуса не является никаким ложным направлением, но является путем жизни. На который направлено все содержание Ветхого Завета. Апостолы показывали, что жизнь, смерть и воскресение Иисуса были исполнением Писания. Ветхий Завет являлся Библией для Иисуса, Павла и других апостолов и общины на заре Нового Завета. Те события, которые они переживали, они рассматривали во свете Ветхого Завета. Из Писаний им открывался безопасный путь. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Годовые собрания Центральной организации нашего христианства время от времени в своих заявлениях выражали глубокую озабоченность пренебрежением авторитетом Библии в нашем обществе и в нашей церкви. Делался такой акцент. Согласно Иисусу, содержание и весть Слова Божьего не изменятся, несмотря на то, что этот мир меняется. Слово Божие пребудет. Нам важно помнить то, что на основании вероисповедания нашей церкви всякое учение нужно исследовать и оценивать во свете Святого Слова Божьего. Дорогие братья и сестры, время от времени нам приходилось нести печать секты из-за нашего христианства. От нас требовали отречься от нашего учения и призывали оставить церковь, если мы хотим держаться за наше учение. Такие требования и запреты проповедовать больно ранили людей, как здесь, в Пыхайоке, так и во всей долине Пыхайоке в конце XIX века. Такие попытки заставить замолчать не умерли и по сей день, хотя мы живем в 21 веке. Это может смущать молодых людей. И существует опасность уйти с пути жизни, покинуть группу последователей Иисуса. Особенно вам, дорогие дети и молодые, я хочу сказать, не стоит стыдиться своей веры. Хорошо и безопасно в этом противоречивом мире соседаться на основе нашей веры и хорошо исповедовать. Я хочу верить так. Важно, что личная вера является общей верой с другими чадами Божьими. И важно исповедовать. Так мы верим. Итак, необходимо пребывать у Слова Божьего и укореняться в учении Христовом. Мы живем, опираясь на Слово Божие и благодать Евангелия, прощающего, поднимающего и несущего нас. От этого мы получаем силу в вере. Согласно апостольскому вероисповеданию, Бог отцов — это и Бог его, Павла. У апостолов была единая надежда, касающаяся всех воскресения. Бог однажды пробудит всех, как праведных, так и безбожных. Согласно учению Нового Завета, всем однажды придется предстать перед престолом суда Христа. В том числе поэтому апостол старался подвязаться с непорочной совестью перед Богом и людьми. Жизнь в вере — это жизнь чадом Божиим. Сохраняя чистую совесть, ухаживая за своей совестью перед Богом и людьми. Повсюду. Старое христианское учение говорит об заботе о жизни в вере следующими словами. Для того, чтобы укрепиться и сохраниться в вере, христианину нужно прилежно пользоваться Словом Божиим, причастием Господним, молитвой и общением между христианами. Дорогие попутчики, мы нуждаемся во всем этом, чтобы ухаживать за нашей верой. Не будем также забывать о даре исповеди в уходе за своей совестью. Хотя христианское учение и рассматривает его на несколько более позднем этапе. Как мы знаем и испытывали, в исповеди прежде всего исповедуют свои грехи, а затем принимают от духовника отпущение грехов, то есть прощение. Так, словно сам Бог произносит его. Мысль катехизиса такова. Слова отпущения грехов верны, так как, согласно обетованию Божьему, это его собственные слова. И тогда происходит чудо. грехи прощаются на земле и на небесах. На основании примирения Христа произносится прощение грехов, которое воистину освобождает человека от чувства вины и дает силу сражаться против греха. Евангелие отпущения грехов — это не покрытие греха, но это сила исправлять неправильные дела и их последствия, вплоть до ответа за них перед земными властями, если это необходимо. Сегодня здесь кто-то может задавать такой вопрос. Возможно ли, что я могу получить прощение своих грехов? Все прегрешения, которые давят на моей совести. Друг, у служителя слова нет большей радости, чем утверждать ищущему человеку, что ты можешь верить в прощение грехов. Евангелие Царства Божьего ободряет тебя здесь и сейчас верить в прощение грехов именем и примирительной кровью Иисуса. Прощение дает покаявшемуся человеку удивительное чудо, переносит его из царства тьмы в царство дорогого Сына Божьего. И такой человек вместе с другими чадами Божьими может испытывать праведность, радость и мир во Святом Духе. От прощения грехов проистекает сила к новому образу жизни, которая рождает в наших сердцах любовь, благодарность и послушание веры. Вера проявляется послушанием Господу Иисусу Христу, Его Слову. И направляет нас на пути жизни вновь и вновь к тем источникам благословения, где мы получаем силу прощения. Поэтому, дорогие молодые и взрослые, можно с упованием верить в прощение всех грехов именем и примирительной кровью Господа Иисуса. В нем мы имеем искупление, и Его кровью наши прегрешения прощены. Благодать Божия несет нас сегодня и в будущем. Итак, сердечное добро пожаловать всем вам, друзья, на большое летнее собрание в Пыхайоке.